С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: скончалась Елена Боннер, известная правозащитница, вдова академика Андрея Сахарова. Футбольный клуб «Зенит» возмущен действиями нижегородского ОМОНа. Кроме болельщиков, пострадал нападающий Данко Лазович. В Москве и Петербурге националисты устраивают акции памяти убитого бывшего полковника Буданова. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Сегодня стало известно о смерти вдовы академика Андрея Сахарова, известной правозащитницы Елены Боннер. Она скончалась 18 июня в Бостоне. Елене Георгиевне Боннер было 88 лет. Прощание с ней пройдет в США. По завещанию Елены Георгиевны урна с ее прахом будет захоронена на Востряковском кладбище в Москве рядом с могилами мужа, матери и отца. Голос Елены Боннер не раз звучал в эфире «Радио Свобода». Последний раз 10 декабря прошлого года. Тогда речь шла о Нобелевской премии мира.
Россия не удивила. Россия делает глупости регулярно. Меня огорчил Китай, потому что как будто бы развивающаяся страна, а одновременно вот эта история. Кончится плохо, потому что экономическое развитие не может быть без политических изменений. И если идет, так сказать, противоборство двух этих линий, то победит старая политика. Вот чего я боюсь.
Последнее интервью Елены Боннер, «Радио Свобода». Вспоминает ее друг и единомышленник, бывший советский диссидент Владимир Буковский.
Мы с ней познакомились в 70-м году в одно время с Андреем Дмитриевичем тоже. Я только освободился из лагеря и вот впервые их увидел. Они тогда еще не были супругами. В основном общались, встречались у судов над нашими друзьями. Но суды, как правило, не пускали. Там пускали только избранную публику. Мы у судов стояли и как бы ждали решения, известий. Сахарова какое-то время пускали туда, еще по инерции, как академика, трижды героя, что-то туда, а нас нет. Вот там, вот эти общения у судов, вот там я с ней, собственно говоря, и познакомился. Потом был самолетный процесс, 70-й год, когда известное дело было, самолетная группа отказников евреев была арестована якобы за попытку угона самолета. В этом деле как бы наиболее заметной фигурой был мой старинный приятель этих Кузнецов. А Люся с ним дружила и в какой-то момент записалась к нему теткой в дело, как бы, потому что у нее не было родственников. Отец погиб на фронте, мать была тяжело больная, не двигалась. Чтобы кто-то был из родственников, мог сходить там на свидание или так далее. И она давно записалась, и вот поэтому ее пускали. И вот это была ситуация, я ее никогда не забуду. Дело идет в Ленинграде, при закрытых дверях. И единственный человек, которого пускают в зал, это Люся. Ее предупредили, что если она будет какую-то информацию передавать, то ее пускать не будут. И вот наша задача была придумать систему, как у нее незаметно эту информацию получать, в Питере доставлять в Москву, уже ко мне, а я ее уже должен был давать иностранным корреспондентам, чтобы это все-таки было гласно, чтобы люди знали, что происходит. Вот это была очень сложная у нас операция, но удачная, мы не попались. Потом мы, как вы помните, двоих приговорили к смертной казни по этому делу. И кассационное слушание было в Москве. Вот тут мы все как раз и встретились, вся эта цепочка. Плюс много других общих знакомых, и Сахаров приходил на этот кассационный процесс. И вот они вдвоем ходили в зал. Она как тетка Кузнецова, а он пока что еще как вот академик, трижды герой. И вот на этом процессе, как я понимаю, они и подружились. Вот с тех пор я их знал до своего ареста в 71-м году довольно плотно. А потом был большой перерыв с 71-го по начало 80-х, когда я никого из них не мог видеть. Только уже когда ее стали пускать на операции на Запад, у нее были операции сложные на глазах, на сердце и так далее. А вот тут я ее, значит, мог иногда видеть, когда она сюда приезжала. Конечно, по окончании СССР мы с ней довольно плотно уже общались и часто виделись. Особенно после начала Первой Чеченской войны, поскольку и она, и я очень резко негативно отнеслись к этой войне и оказались как бы чуть не единственными в правозащитном движении, кто открыто и достаточно громко протестовал против этой войны. И с тех пор мы с ней общались очень плотно. Последний раз я ее видел в ноябре прошлого года, когда был в Бостоне. Она, несмотря на тяжелейшие болезни, массу всяких проблем с сердцем и с глазами, все равно оставалась невероятно активной, невероятно живой. У нее очень ясный, острый ум оставался. Ей все-таки 88 лет, и все эти болезни. Но, тем не менее, она меня поразила тем, насколько она в курсе всех новостей, событий, слухов и так далее. Насколько она все, за всем этим следит, живо реагирует болезненно на все события внутри России. Мы с ней много общих протестов писали, и даже обращения в какой-то момент к президенту Бушу по поводу Чечни мы подписывали с ней.
Вклад Елены Боннер в создание правозащитного движения, в становление современной России, его, наверное, трудно недооценить.
Правозащитное движение к тому моменту уже возникло, когда она и Сахаров к нему присоединились. Мы очень много сделали, конечно, мы понимаем, насколько все-таки фигура Сахарова была важна в то время. Особенно как представителя этого движения, которого знали, которого как бы Западу было легче цитировать, скажем так. И она, конечно, была всегда при этом и всячески этому способствовала. После смерти Андрея Дмитриевича, конечно, ее забота была издание всех его работ и утверждение как бы его имени и прочее. Но при этом она свою собственную активность как бы никак не снижала.
Елена Боннер оставалась главной хранительницей наследия Андрея Сахарова. Наверное, очень важно, чтобы это дело продолжалось.
Да, конечно. И, по счастью, ей удалось невероятными усилиями создать и музей Сахарова в Москве, и обеспечить его, и сделать так, чтобы он функционировал. Это все очень непросто. И, ну, тоже ей стоило много сил и крови. Но это все-таки теперь стоит, и я надеюсь, никуда не денется. Конечно, ее забота была прежде всего сохранить правду о своем покойном муже, поскольку всегда после смерти заметных людей начинается фальсификация. Каждая сторона общественная пытается себе присвоить этот авторитет и так далее, поместить его к себе на звание. В общем, это довольно хлопотная работа, занятие которым она, в общем, успешно занималась вполне. Ей удалось отстоять это. В общем, человек незаурядный она была. Не забывайте, что ведь она прошла войну, что она была ранена, контужена. Всю войну человек прошел. И при этом вот до конца, до 88 лет оставаться столь активным в общественных делах – это редкость большая.
Владимир Буковский. Памяти Елены Боннер. Говорит радио «Свобода». В Москве 15:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитница и общественный деятель Елена Боннер будет похоронена на Востряковском кладбище в Москве. В центре Москвы снесен флигель усадьбы Шаховских, историческое здание на Большой Никитской улице. В Дагестане задержаны 40 участников массовой драки.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Продолжается скандал в связи с инцидентом, произошедшим в Нижнем Новгороде, где, по словам очевидцев, ОМОН после вчерашнего футбольного матча жестоко разогнал фанатов «Зенита». Кроме того, нападающий «Зенита» Данко Лазович получил ожог первой степени и электротравму от полицейского электрошокера, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Беспорядки были спровоцированы тем, что один из ОМОНовцев, стоявший в оцеплении, ударил электрошокером нападающего «Зенита» Данко Лазовича, в то время как тот, подбежав к трибуне, где находились болельщики его команды, хотел бросить им свою футболку. Болельщики возмутились, и все закончилось массовой дракой. Вот что рассказывает Михаил Локтионов, болельщик «Зенита», только что прилетевший из Нижнего Новгорода.
Был отвратительно организован выход со стадиона, когда один из игроков нашей команды, а именно Данко Лазович, захотел подарить свою футболку болельщикам, что, в общем, достаточно часто случается, да, и подбежал к трибуне. В этот момент один из ОМОНовцев, которые стояли в оцеплении, повел себя абсолютно неадекватно и ударил его дубинкой и использовал электрошокер. Ну, по крайней мере, так это выглядело сверху трибуны, да. Следующим моментом было то, что, как известно, на трибуне было больше 2500 болельщиков из Санкт-Петербурга, и когда люди стали покидать сектор, ворота были, как это иногда бывает, открыты буквально узкой щелочкой, да, пускали по нескольку всего человек, возникла давка, после чего ОМОН нашел ничего лучшего, попробовать разогнать всех тех, кто пытался выйти, ну и тут завязалась эта потасовка, действительно были во всю трибуну дубинки, несколько человек пострадало.
8 человек были задержаны, но болельщики, возмущенные несправедливостью, отказались покидать стадион и оставались там почти 2 часа, пока их товарищи не отпустили. У этой ситуации есть 2 аспекта. Первый из них – общефутбольный, говорит эксперт в области футбола, автор книги «Битва за сектор» Дмитрий Жвания.
В России использовать пиротехнические средства на массовых мероприятиях запрещено, на футболе в частности. Но все равно эти средства используются. Фаеры проносят, петарды проносят, и, видимо, это злит правоохранителей. Можно как угодно оценивать эти действия, но везде в мире они приняты. Вот так сложилось, это надо понять. Есть такая традиция использования всего этого дела на футболе. Я недавно был на матче Дженова-Сампдори в Италии. Целый матч болельщики той и другой команды использовали эти средства. Постоянно взрывались какие-то петарды. И если люди идут на футбол, то, в принципе, они понимают, что они станут свидетелями такого шоу. На матче «Зенит-Волга» использовались эти пиротехнические средства, как и на других матчах. И, видимо, местный ОМОН это сильно разозлил.
Второй аспект инцидента, по мнению Дмитрия Жвани, политический.
Это действие ОМОНа в отношении кого бы то ни было. Будь то фанаты, будь то демонстранты, не согласные с властью и так далее. Притом, заметьте, кто командовал ОМОНом в Нижнем Новгороде? Это бывший командир ОМОНа Санкт-Петербурга, господин Кабацкий. И именно тогда, когда господин Кабацкий был командиром петербургского ОМОНа, происходили самые жестокие разгоны марша несогласных здесь, в Петербурге, весной 2007 года, когда пострадали совершенно невинные люди, были избиты люди. Мой коллега, товарищ пострадал, был избит, и мы не смогли никак восстановить в суде справедливость. ОМОН превращается, уже давно даже превратился в претарианцев, да, которым дозволено все. Вот это чувство вседозволенности, оно уже перерастает все границы. С гражданской точки зрения, что Данко Лазович, что обычный Иван Иванов, это одно и то же. Нельзя применять ни с того ни с сего электрошокер. Это лишь показатель того, что эти люди из этого отряда милиции, они чувствуют себя просто-напросто безнаказанными, что бы ни случилось. Заложено это было как раз-таки на политических событиях, когда люди выходили выразить свое несогласие с властью, их жестоко этот самый ОМОН избивал. Из разных регионов, но командовал петербургским ОМОНом, а, соответственно, сводными отрядами тогда ОМОНа, и господин Кабацкий. Меня не удивляет, что в Нижнем Новгороде теперь ОМОН ведет себя так, как он вел, например, вчера в отношении петербургских болельщиков.
Возмущенные болельщики «Зенита» уверены, что сила была применена ОМОНом совершенно необоснованно. По их мнению, есть все основания для возбуждения уголовного дела. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Ровно полгода назад, 19 декабря 2010 года, Центр избирком Беларуси огласил результаты выборов президента страны. В четвертый раз подряд на высший государственный пост взошел Александр Лукашенко. Сразу же после закрытия избирательных участков десятки тысяч людей попытались оспорить сомнительные с их точки зрения итоги выборов, заполнив центральные улицы белорусской столицы. Итог мирной акции известен. Сотни избитых и задержанных, десятки арестованных за организацию массовых беспорядков. О последних 6 месяцах белорусской политики корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В результате спецоперации МВД Белоруссии более 700 участников акции против фальсификации итогов президентских выборов были задержаны и впоследствии приговорены к разным срокам административных арестов. Ночь на 20 декабря из 10 кандидатов в президенты на свободе остались лишь двое – Александр Лукашенко и ученый-экономист Виктор Терещенко, позиционировавший себя как независимый претендент на высший пост. Лидер компании «Говори правду» Владимир Некляев вместе со своими сторонниками был нейтрализован спецслужбами еще до начала митинга. Андрея Санникова, Николая Статкевича, Дмитрия Уса, Ярослава Романчука, Григория Костусева, Алексея Михалевича и Виталия Рымашевского задержали непосредственно во время акции или же по старой чекистской традиции увели на рассвете. Ярослав Романчук после скандального заявления для государственных СМИ, зачитанного со шпаргалки, утром следующего дня был реабилитирован. В разряд подозреваемых перевели Григория Костусева и Дмитрия Уса. Всем же остальным было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. Максимальная санкция по соответствующей статье Уголовного кодекса – до 15 лет лишения свободы. Правозащитница Елена Тангачева до сих пор уверена, что столь жесткая реакция властей на мирный протест не имеет ничего общего с правосудием.
С правовой точки зрения этому нет ровным счетом никакого объяснения. Правовой нонсенс очевидный. Это исключительно политический расклад, связанный с попыткой переформатирования некого политического пространства и лидеров общественного мнения на этом политическом пространстве. С этой точки зрения нужно четко понимать и делать акцент на следующем. Массовых беспорядков 19 декабря на площади Независимости, ни на Октябрьской площади, ни на проспекте не было. Этот уголовный состав должен быть пересмотрен.
Всего по делу 19 декабря обвинения были предъявлены более чем полусотни человек. Почти все они получили реальные тюремные сроки или же с отсрочкой приговора. По максимуму судебная система оценила роль в оппозиционной акции Николая Статкевича. Одного из лидеров социал-демократического движения Белоруссии приговорили к 6 годам колонии усиленного режима. Неизвестный доселе Дмитрий Ус получил 5,5 лет тюрьмы. Как утверждают аналитики, как раз за то, что не сдал Статкевича, с которым бизнесмен совместно вел избирательную кампанию. Руководитель гражданской компании «Европейская Беларусь» Андрей Санников осужден на 5 лет колонии усиленного режима. Владимир Некляев и Виталий Ромашевский получили условные сроки с отсрочкой приговора. Григорий Костусев остается в статусе подозреваемого. Алексей Михалевич, находясь под подпиской о невыезде, умудрился сбежать в Чехию. Осужденный на 2 года ограничения свободы условно Сергей Возняк, доверенное лицо Владимира Некляева, полагает, что в самих приговорах ярко прослеживается политический заказ на конкретных политиков.
Все кандидаты в президенты и доверенные лица, мы все делали одно и то же. Мы звали людей на мирный митинг, но кто-то решил, что вот группу Санникова и Садкевича надо очень жестко наказать по статье о массовом беспорядке, где 5 и более лет. Некляева и группу Ремашевского наказать, но более-менее мягко, грубое нарушение общественного порядка. Команды Костусева и Романчука вообще не наказывают никак, хотя они тоже звали людей на площадь. В правом государстве быть такого не может. Либо никто не виноват, либо все виноваты. Понятно, что это просто политические решения. А если увязать заявлением Лукашенко, что там выпустим и так далее, да, конечно, вы. Экономическая ситуация однозначно об этом говорит. Акции солидарности внутри страны и за ее пределами тоже об этом говорят. Никуда он не денется. Будут люди помилованы, выпущены, а впоследствии все будут реабилитированы, независимо от того, кто по какой статье пошел, тот сроки получил.
17 июня во время более чем 5-часовой пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул и тему политзаключенных. Он заявил, что готов рассматривать вопрос об освобождении осужденных по делу о массовых беспорядках в день президентских выборов. Однако не из гуманных побуждений, а лишь потому, что большая честь для них – осквернять тюрьмы, где достойные люди сидят.
Санников, Ус и Садкевич осуждены. И вот они, вы освободите. Мы не кровожадны. Мы никого в тюрьме в нагрузку государству не держим. Не только этих так называемых политических заключенных. Вы не думаете, что Лукашенко их держит в связи с тем, что они ему конкуренты? Нарушили закон? Ответили. Да не будем мы их там в этой тюрьме держать. Слишком это дорого для них. И слишком это большая честь для них. Осквернять там тюрьмы. Там достойные люди в тюрьме сидят, и они еще там.
После президентских выборов почти 200 высших должностных лиц, судей, прокуроров, силовиков оказались в черных списках США и Евросоюза. Возглавляет список сам Лукашенко. На повестке дня – экономические санкции. Этого белорусское руководство опасается куда больше, чем невозможность попасть за океан или в Европу. С страна, переживающая острый финансовый кризис, как никогда зависит от внешних заимствований. В результате может начаться торг арестованными. К тому же зреют протестные настроения в самой Белоруссии. За последнее время состоялись несколько акций, стоивших нервов высшему руководству. Экс-кандидат президента, условно осужденный Виталий Рымашевский, считает, что попытки официального Минска изолироваться от мира ни к чему не приведут.
Ранее, максимально было складно людям потлумачить, чем заганная наша политическая система.
Раньше, возможно, сложно было людям объяснить, чем именно ущербна наша политическая система. Но сейчас пришло время говорить людям правду и объяснять, что нынешний экономический кризис напрямую связан с политикой, что никакие кредиты, никакая антикризисная программа не будет работать в Республике Белоруссия, пока не будут выполнены политические условия. Основное политическое требование – это свободные выборы, это свобода средств массовой информации и свобода деятельности общественных организаций и политических партий.
Свобода деятельности громадских организаций и политических партий.
За прошедшие полгода Белоруссия пережила немало потрясений, главным из которых, несомненно, стала террористическая атака в Минском метрополитене 11 апреля. В результате взрыва мощного самодельного устройства 15 человек погибли, более 200 получили ранения. Буквально через несколько дней власти заявили о поимке террориста-слесаря и его пособников. Им же приписаны взрывы прошлых лет. Однако многие до сих пор ставят под сомнение успех предприятия. Уж слишком натянутой кажется случайность чрезвычайного происшествия на фоне громких политических процессов, бушующего кризиса и недовольства народных масс, говорит юрист Сергей Балыкин.
Честно говоря, у меня возникает здесь два вопроса. Во-первых, неужели у нас настолько талантливые слесари, которые способны изобрести взрывчатку, невиданную спецслужбами не только белорусскими, но и других государств? И во-вторых, неужели белорусские спецслужбы настолько беспомощны, что они не смогли раскрыть взрыв в Витебске, взрыв 3 июля, и были вынуждены ожидать действительно вот таких вот трагических событий, чтобы совершенно случайно поймать террориста, который признался во всех взрывах. Когда я увижу вынесенный судом приговор, при том, что приговор будет вынесен по результатам открытого, действительно состязательного судебного процесса, прошедшего без всяких процессуальных нарушений, тогда я поверю всей белорусской власти. А пока я буду сомневаться, как велит мне закон, как велит мне Конституция, поскольку никто не может быть виновным иначе, как по приговору суда, и все эти сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого.
Во время пятничной пресс-конференции Александр Лукашенко весьма оригинальным образом выразил свое отношение к белорусскому народу. Хотя я зол на людей, которые создали эту панику и ажиотаж, хватали соль и спички, тем не менее народ не выбирают, заявил он и уточнил, что главная проблема в Минске. Но Минск не вся страна. И с Минском Лукашенко пообещал справиться в ближайшее время. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени в эфире «Время джаза». Слепой тест. На вопросы журнала «Даунбит» и у строителей барселонского фестиваля отвечает кубинский пианист Хесус Дионисио Вальдес. Также во «Времени джаза» музыкальные новости из США и Франции. Два варианта колыбельной листьев. «Время джаза» в 11 вечера. А сейчас в Москве 15 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Елена Боннар, правозащитница и общественный деятель, вдова академика Андрея Сахарова, будет похоронена на Востряковском кладбище в Москве. Там погребены ее муж, мать и брат. Елена Боннар скончалась в субботу после тяжелой болезни в США. Ей было 88 лет. В центре Назрани предотвращен теракт, обезврежено самодельное взрывное устройство, заложенное на автобусной остановке. В центре Москвы минувшей ночью был снесен флигель усадьбы Шаховских, историческое здание на Большой Никитской улице, сообщил координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин. В Дагестане задержаны 40 участников массовой драки, в результате которой один из человек получил огнестрельное ранение. В Грузии 4 человека погибли в результате оползня, сошедшего на автотрассу Тбилиси-Батуми на Рекотском перевале. Суд в Киеве назначил на 24 июня предварительное рассмотрение дела экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в превышении полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. В Молдавии сегодня проводится второй тур выборов в местные органы власти. В Ливии силы Муаммара Каддафи подвергли обстрелу позиции повстанцев в западной части города Мисурата. По сообщению агентства Рейтер, погибли 4 повстанца. Есть раненые. В Йемене в перестрелках с военными убиты 12 предполагаемых членов террористической группировки, связанной с Аль-Каидой. Министр развития Германии Дирк Нибель прибыл сегодня в Афганистан, где проведет переговоры с президентом страны Хамидом Карзаем. Низложенный президент Туниса Зин Эль-Абидин Бен Али отверг все обвинения в свой адрес, сообщил его адвокат. В Ульяновске при пожаре в конюшне ипподрома погибли 25 породистых лошадей. Пожарные не исключают поджог.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Сегодня, на 9-й день после убийства бывшего полковника Юрия Буданова, в Москве и Петербурге националисты намеревались почтить его память некими акциями. За тем, что происходит на улицах Москвы, следит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Он сейчас на линии прямого эфира. Мумин, здравствуйте. Что происходит?
Здравствуйте. Только что завершилась панихида памяти экс-полковника российской армии Юрия Буданова. Должен сказать, что все это прошло под контролем властей, потому что территория, где был убит во дворе на Комсомольском проспекте Юрий Буданов, оцеплена милицией, ограждением, металлоискатель. И люди, молодые люди, преимущественно бригадоловые, которые пришли почтить память Юрия Буданова, они проходили досмотр через металлоискатель, возлагали цветы. Значит, кто-то из них даже прочитал молитву и свечи, то есть цветов очень много, и люди официально все это провели под наблюдением милиционеров, и явно тут снимали это мероприятие люди в гражданском, поэтому камер было много. Что касается самого начала, люди стали собираться в центре зала метро Фрунзенская, но там было не так много людей, и потихоньку стали направляться в сторону вот того места, где и был убит Юрий Буданов. Естественно, в интервью Елена Денишкина, одна из активисток движения «Русские», то есть тут было представитель нескольких националистических организаций, она заявила, что Юрий Буданов для них герой, человек, который выполнял долг как мог. А что касается другого активиста движения «Русские» Александра Белова, который ранее возглавлял движение ДПНИ, то он заявил, что это 9 дней, то есть все это прошло с участием где-то 60-70 человек, а на 40 дней это будет более грандиозная акция, которая будет проходить в Москве, Санкт-Петербурге и в других российских городах. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». И теперь о том, что происходит в Петербурге. На связи мой коллега Виктор Резунков. Виктор, добрый день. В Москве все пока относительно спокойно. Какова обстановка у вас?
Да, добрый день. 9 дней со дня убийства полковника Юрия Буданова национал-патриоты Петербурга решили отметить по православной традиции торжественным молебном в Князь-Владимирском соборе. Правоохранительные органы тщательно подготовились к этому мероприятию, входов и выходов в метро «Спортивное», где в 14:30 должны были собраться патриоты. Были выставлены полицейские пикеты, у подозрительных личностей проверяли документы еще внутри метро. Сквер перед собором патрулируется группами полицейских, а у входа в Князь-Владимирский собор стоит несколько автозэков с ОМОНом. Широкомасштабного информационного сопровождения эта акция не имела. Сообщения о ней в основном в Петербурге распространялись через национал-патриотические сайты или страницы живого журнала. Может быть, поэтому особого ажиотажа не наблюдалось. Полицейских в разы больше, чем одиноких людей, идущих в храм почтить память убиенного полковника Юрия Буданова. Наконец, около 15 часов из вестибюля станции метро «Спортивная» в сопровождении двух полицейских вышла группа человек в 30, в основном молодых людей. У одного из них я заметил надпись на черной майке «Русские не сдаются, свобода или смерть». Группа направилась в Князь-Владимирский собор, там и началась торжественная служба, причем некоторые пришедшие молодые люди держали на протяжении ее в руках портреты Юрия Буданова. Двое полицейских, сняв фуражки, вошли в храм и внимательно наблюдали за происходящим. И вот несколько минут назад эта служба закончилась, национал-патриоты мирно расходятся по своим делам. Никаких событий не произошло в плане каких-то провокаций или чего-то, но обращает на себя внимание, очень внимательное и пристальное внимание властей, простите за каламбур, к этой акции. Я видел даже вертолет, тут большая группа милицейских сотрудников в чине полковников и в штатском постоянно стоит перед собором. Аслан?
Виктор, скажите, пожалуйста, а нет ли оснований полагать, что ближе к ночи события могут начать развиваться по негативному сценарию? Ваши ощущения?
Вы знаете, вот пока я никаких поводов к этому не видел. Предполагалось, возможно, что будет какой-то митинг своеобразный фанатов или национал-патриотов. Тут есть такая площадка прямо рядом с спортивным дворцом «Юбилейный», на котором традиционно не согласны. Ну, вот последний митинг большой был, это против Охта-центра. Проводятся свои митинги. Но там тоже стоит ОМОН, и вообще людей никаких нет, все спокойно. Вот я говорю, только ходят вот эти патрульные полицейские. У меня нет ощущения. Может быть, какие-то, знаете, может быть, у них есть негласные договоренность, как они это все часто делают, что они проведут такие акции. Но пока вот по этой акции, которая сегодня здесь прошла, я не могу сказать ничего определенного. Более того, у меня такое впечатление, что как-то все очень вяло. Может быть, знаете, что сказывается усталость молодых людей после ночных бдений. Вы знаете, у нас прошли алые паруса, здесь все всю ночь гуляли и стреляли салюты и так далее. Вот, может, этим объясняется.
Спасибо, Виктор. Виктор Резунков из Санкт-Петербурга.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Великобритании опубликована книга профессора Нью-Йоркского университета Стивена Коэна «Жертвы возвращаются» с подзаголовком «Пережившие ГУЛАГ после Сталина». Новое исследование видного историка сочетает научные изыскания с обширными интервью, которые на протяжении последних 30 лет автор брал в Советском Союзе и постсоветской России у возвратившихся из сталинских лагерей жертв коммунистических репрессий. С автором книги встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Профессор Коэн начинает свою книгу со сравнения сталинского террора с гитлеровским и называет его «вторым Холокостом». По его словам, за время государственного террора в Советском Союзе было уничтожено больше невинных мужчин, женщин и детей, чем погибло в ходе реализации окончательного решения еврейского вопроса нацистами. При этом, подчеркивает автор книги, 70% жертв сталинского террора – рядовые люди, не принадлежавшие к советской элите и не бывшие членами большевистской партии. Общее число жертв сталинских репрессий, пишет профессор Коэн, все еще остается предметом споров в научном сообществе из-за неполного доступа к архивам советских времен. Однако, считает он, если оставить в стране 26,5 миллионов погибших во время войны, то жертвами террора за время правления Сталина с 1929 по 1953 год стали от 12 до 20 миллионов человек, включая жертв коллективизации и массовых депортаций. Идея этой книги зародилась у Стивена Коэна в 1983 году, но его встречи с жертвами ГУЛАГа начались значительно раньше, в середине 70-х в Москве, когда многие из них были еще живы. Книга «Жертвы возвращаются» посвящена памяти Анны Лариной, вдовы Николая Бухарина, которая провела в ГУЛАГе более 20 лет. Именно она познакомила Коэна со многими пережившими террор бывшими зэками. Пожалуй, главный недостаток книги – отсутствие в ней информации о жертвах террора в российской провинции и о судьбах простых людей. Герои книги – московская интеллигенция из круга Лариной. Стивен Коэн рассказывает, что многие выжившие жертвы ГУЛАГа крайне неохотно шли на контакт и все еще испытывали страх в советские времена при встречах с иностранцами. О многих личных проблемах выживания в ГУЛАГе они отказывались говорить.
Когда я встречался с этими людьми в середине 70-х, это было для них все еще опасно. Они не хотели говорить, не хотели говорить с иностранцем, особенно с американцем. Причина, по которой они все же со мной беседовали, была написанная мной книга о Бухарине, которая была издана в Америке в 73-м году. В эпоху перестройки она была переведена в России и выдержала несколько изданий. Во-вторых, меня рекомендовала вдова Бухарина, Анна Ларина, которую знали многие из этих людей. Она заверила их, что со мной можно говорить. Именно поэтому у меня возникла такая возможность. Однако было две темы, которых избегали – секс и как и почему они выжили. В этом они похожи на выживших в нацистских лагерях. Выжили очень немногие, и большинство из этих невинных людей вынуждены были признать надуманную вину. Даже если у них и были причины признать вымышленные преступления, им было очень неудобно говорить о том, как это происходило, особенно обращая внимание на гибель многих других жертв. Меня интересовала тема секса в лагерях, но это очень интимное дело, и у многих, особенно у женщин, с этим связаны трагические воспоминания. Меня также интересовало, сохранилась ли у них способность любить после освобождения из лагеря, в частности, способность к физической любви. Честно говоря, я не часто задавал эти вопросы, поскольку понимал, что вторгаюсь в очень интимную сферу.
Стивен Коэн рассказывает, что многие персонажи его книги сохранили и в лагерях коммунистические убеждения и восстанавливались в партии после своей реабилитации. Среди них Лев Копелев, Евгений Гнедин, Галина Серебрякова, Ольга Шатуновская, Алексей Снегов и другие его респонденты. Кое-кто из них впоследствии был вновь исключен из КПСС, но еще большее число жертв прозрело в лагерях. Среди них историк Антон Антонов-Овсеенко, создатель Государственного музея истории ГУЛАГа в Москве. Многих, считает американский историк, опыт ГУЛАГа заставил серьезно пересмотреть свои убеждения.
Я столкнулся с самыми разными реакциями на то, что случилось с этими людьми. Была группа людей, которых я хорошо знал и кто принадлежал к элите Ленинской партии. Некоторые из них и по возвращении из лагерей оставались верны ленинским идеям и во всем винили только Сталина. Героем для них был Хрущев после его речи на 20-м съезде в 56-м году. Однако и среди этой ленинской элиты были люди с полностью изменившимся сознанием и убеждениями. Считается, что в наше время примерно 30% российского населения напрямую или через детей и внуков связаны с людьми, которые были арестованы, расстреляны или погибли во время сталинского террора. Они все знают об этом. Так что с этой точки зрения сталинское наследие все еще давлеет над будущим России, и его влияние еще не ушло в прошлое.
Говорил автор книги «Жертвы возвращаются» Стивен Коэн. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитница и общественный деятель Елена Боннер будет похоронена на Востряковском кладбище в Москве. Вдова академика Андрея Сахарова скончалась в субботу в США на 89-м году жизни. В центре Москвы снесен флигель усадьбы Шаховских. Историческое здание на Большой Никитской улице, сообщает Архнадзор. В Дагестане задержаны 40 участников массовой драки, в которой один из ее участников получил огнестрельное ранение. В Грузии 4 человека погибли в результате оползня, сошедшего на автотрассу Тбилиси-Батуми на Рикотском перевале. Суд в Киеве назначил на 24 июня предварительное рассмотрение дела экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в превышении полномочий при подписании газовых соглашений с Россией. В Молдавии сегодня проводится второй тур выборов в местные органы власти. В Ливии силы Муаммара Каддафи обстреляли позиции повстанцев в западной части города Мисурата. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В 2013 году мировую экономику ждут новые серьезные проблемы, прогнозирует американский экономист Нуриэль Рубини, ранее предсказавший последний глобальный кризис. Этот, по его определению, идеальный шторм, как прогнозируют эксперты, серьезно затронет и Россию. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Общий объем экономики России в первом квартале, согласно уточненным данным Федеральной службы статистики, увеличился на 4,1% к уровню такого же периода 2010 года, составив 11 триллионов 410 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это примерно 409 миллиардов долларов. Концерн «Газпром» и китайская государственная нефтегазовая компания CNPC отложили подписание контракта на поставку в Китай российского газа. Предварительное соглашение на эту тему стороны подписали еще осенью 2009 года, однако им до сих пор не удается согласовать формулу цены на поставляемое топливо. Ожидалось, что переговоры будут закончены до конца текущей недели. Российская нефтяная компания «Роснефть» и американская «Шеврон» отказались от партнерства в рамках проекта совместной разработки нефтегазового месторождения «Вал-Шацкого» на шельфе Черного моря из-за разных оценок его перспектив. Соглашение о реализации проекта стороны подписали в июне 2010 года. Оно, в частности, включало обязательство «Шеврон» привлечь 1 миллиард долларов на геологоразведку при сохранении лицензии на месторождение за российской компанией. Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, подписал с российской группой ГАЗ соглашение о сборке трех моделей автомобилей Volkswagen и Skoda на ее заводе в Нижнем Новгороде с середины 2012 года. По плану мощность производства может составить 110 тысяч автомобилей в год. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis, одна из крупнейших в мире, начала строительство в Санкт-Петербурге своего завода первоначальной мощностью 1,5 миллиарда единиц продукции в год. Объем инвестиций в эту часть проекта составит 140 миллионов долларов. В течение следующих 5 лет, как ожидается, мощность производства будет увеличена вдвое, а объем инвестиций до 500 миллионов долларов. Европейский банк реконструкции и развития планирует увеличить объемы инвестиций в свой фонд поддержки малого и среднего бизнеса в России на 50% до 450 миллионов долларов, а также продлить срок действия этого проекта до конца 2015 года. По оценке экспертов банка, доля малого и среднего бизнеса в общем объеме экономики России может увеличиться с нынешних 15% до 20% и более в течение следующих 10 лет. Профессор Университета Нью-Йорка Нуриэль Рубини, сумевший предсказать предыдущий кризис мировой экономики, назвал причины, по которым уже через 2 года она вновь может войти в период серьезных потрясений. Он считает, что финансовая нестабильность в Соединенных Штатах и еврозоне, замедление темпов роста в Китае и стагнация в Японии в совокупности способны породить проблемы, схожие с идеальным штормом. Вероятность такого сценария американский экономист, получивший прозвище «доктор Фатум», оценивает на уровне 30%. С тем, что глобальная экономика, только начавшая демонстрировать некоторое оживление после кризиса 3-летней давности, переживает сегодня не лучшие времена, согласны многие эксперты. Однако к прогнозу Нуриэля Рубини они относятся по-разному. Некоторые считают его излишне пессимистичным. Другие же, как, например, директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, наоборот, повышают оценку вероятности возникновения нового кризиса.
Если тогда фундаментальной причиной была глобальная перекапитализация, перегретость всех основных рынков активов, то сейчас то же самое на рынке нефти, на фондовом рынке. Но сейчас стимулы для обострения ситуации появились более такие, серьезные, я бы сказал. Это проблемы с критическим порогом государственного долга в Соединенных Штатах Америки. Это долговые проблемы еврозоны. Если это все будет усугубляться, естественно, мы, может быть, не столь обвально, но устойчиво, уверенно, к сожалению, подойдем к новому кризису.
Нуриэль Рубини в своем анализе Россию не упоминает, хотя проблемы названных в его прогнозе стран отчасти характерны и для нее. Таким образом, уверены эксперты, новые проблемы мировой экономической системы неизбежно приведут к росту кризисных явлений в России. Причем наибольший негативный эффект экономика страны, сильно зависимая от конъюнктуры цен на энергоресурсы, в первую очередь почувствует от падения спроса на нефть. Игорь Николаев продолжает.
Кризис 2008-2009 года показал, что если в мире, в мировой экономике будет плохо, то плохо будет и для России. Мы энергосырьевая страна. Кризис – это падение цен на активы, и в том числе или в первую очередь на сырьевые активы. Что такое падение цен на нефть для российской экономики, всем понятно.
Александр Осин из компании «Финам-менеджмент» также согласен с тем, что замедление экономического роста в ведущих странах приведет к сокращению потребления энергоресурсов. Однако для России, по его словам, в этом будут и свои плюсы.
Снижение реального спроса на нефть и снижение темпов роста реального ВВП в экономике – это фактор двуликий, скажем так. Рост становится более сглаженным, но он становится более качественным. То есть идет речь о том, чтобы увеличить долю инвестиций в ВВП и изменять структуру экономики с точки зрения ее большей сбалансированности. Да, в России это тоже приведет к снижению потребления, к снижению темпов роста, к бюджетным рискам. Но это процесс необходимый, скажем так, процесс оздоровления.
Тем не менее, опасается директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, возможное снижение поступлений в российский бюджет по каким-либо причинам, в том числе из-за сокращения спроса на российскую нефть, станет для страны гораздо большей проблемой, чем это было в предыдущие годы. Он объясняет это тем, что сейчас у нее фактически отсутствует резервное накопление.
Россия умудрилась в преддверии выборного цикла набрать очень большие социальные обязательства. Это не снижаемые обязательства. В кризис, естественно, это обернется тем, что мы должны будем мощнейшим образом залезать в долги, потому что резервного фонда у нас в таком объеме, как был в 2008 году, в 2009 году, в несколько триллионов рублей, уже нет.
Не стоит забывать, что Нуриэль Рубини уже предрекал мировой экономике очередные проблемы в 2009 и 2010 годах. Но эти прогнозы американского эксперта так и не сбылись.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Недавно интернет-портал Грамота.ру объявил конкурс на лучший видеосюжет, посвященный фразеологическим выражениям, иными словами, идиомам. И вот вопрос главному редактору Грамоты Владимиру Пахомову.
Идиоматических выражений в русском языке немало, есть даже специальные словари. Как вы для конкурса выбирали список? Он не такой длинный.
Но мы старались выбирать такие выражения, где есть действие. То есть, если обратить внимание на этот список, там везде есть глагол. Быть не в своей тарелке, гнаться за длинным рублем, ломиться в открытую дверь, городить огород, разводить турусы на колесах. То есть понятно, что чтобы снять видеоролик, чтобы создать сюжет, необходимо какое-то действие. Поэтому вот мы и старались выбирать такие обороты, чтобы пользователям все-таки было немного полегче создать сюжет.
У вас на сайте выложено несколько примеров, не роликов даже, а просто картинок. И среди прочего я увидела там котенка, который сидит в тарелке, а тарелка на человеческом обеденном столе. Но ведь это буквальная иллюстрация «быть не в своей тарелке». А идиоматические выражения, как известно, всегда с переносным смыслом. Так вы на какие примеры нацелены?
Ну да, здесь это просто такая забавная картинка к выражению. А мы хотели бы все-таки получить от участников конкурса такие ролики, которые бы раскрывали смысл фразеологизма. Не буквальное значение, а переносное. То есть то самое, что и обозначает фразеологизм. Например, если участник выбирает выражение «ломиться в открытую дверь», то вряд ли необходимо снимать ролик, когда человек пытается вбежать в распахнутые двери. Мы хотели бы получить вот именно такой сюжет, который бы раскрывал значение оборота. И задание подразумевает не только снять видеосюжет, но еще перед этим проанализировать основные версии возникновения фразеологизма, написать сценарий видеосюжета, потому что мы хотим посмотреть, как участник может формулировать свои мысли, как он на бумаге может изложить сценарий ролика. И только после этого приступать к созданию видеосюжета. Задание объемное, поэтому и срок приема ответов до сентября.
те, кто решит принять участие в конкурсе, могут пользоваться любой литературой, и обязаны ли они указывать в своих ответах источники?
Да, они могут пользоваться любой справочной литературой, но они должны проанализировать научные версии возникновения фразеологизма. То есть книги по любительской этимологии, к сожалению, сейчас такая литература псевдонаучная весьма распространена, мы ни в коем случае не приветствуем обращение к ним. То есть справочники, действительно научные справочники, лингвистические, к ним могут обращаться пользователи, к любым справочникам, но при этом, да, они должны быть указаны.
Почему вы выбрали именно фразеологизмы?
Нам показалось, что вот именно видеосюжет, основанный на каком-то идиоматическом выражении, будет интересен, поскольку достаточно трудно, с одной стороны, создать видеосюжет, объясняющий значение идиомы, с другой стороны, это, мне кажется, очень интересно. В том числе это способствует углубленному изучению фразеологии, то есть обращению к истории фразеологических выражений, к истории образных таких оборотов. Собственно, цель конкурса – развлечение, но и просветительская функция. Поэтому вот мы пошли по такому пути. У нас довольно много все-таки выражений на выбор. И пользователь может выбрать одно, может выбрать несколько, сделать один ролик, может несколько роликов сделать. Безусловно, роль фразеологизмов во всех языках – это образность речи. Это возможность сделать свою речь более яркой, выразительной, насыщенной какими-то метафорами, переносными значениями, вторым смыслом. Другое дело, что когда фразеологизмы употребляются часто не к месту, они затираются, с одной стороны. С другой стороны, очень важно употреблять их, понимая их смысл. И конкурс тоже поможет лучше познакомиться со значением и происхождением оборотов. Интересно, что и между фразеологизмами в разных языках возможны контакты. Один из примеров «Выйти из своей тарелки», как раз это выражение у нас есть в списке предлагаемых участникам. Оно ведь возникло в результате неправильного перевода французского выражения. Во французском языке здесь употребляется слово «асьет», у которого есть несколько значений, вернее, даже это омонимы. Разные слова с разными значениями. Одно из них – тарелка, другое – положение, в том числе положение всадника. И во французском языке это имелось одно значение, нас перевели вторым, и получилось, что здесь возникло слово «тарелка». Вот я, кстати, уже вкратце рассказал историю выражения. Может быть, кому-то из слушателей это поможет принять участие в конкурсе.
Конкурс, о котором рассказал Владимир Пахомов, веселый, и объявление о нем не скучное. Достаточно сказать, что заканчивается оно призывом «Выбирайте выражение». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, слушайте передачу «Мифы и репутации». Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скрывая от родственников пункт назначения определенной службы исполнения наканий для Ходорковского...
Реакция революции через социальные сети стали тысячи людей в разных городах Беларуси.
Подсудимый Абубакар Башир признан виновным в возменяемом ему преступлении.
Перемены оказались болезненными, но чем быстрее...
Картина Ивана Айвазовского «Битва за Бамарзунд» была обнаружена среди старых...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».